Криму. 9 часов ровно. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Крымское утро может быть свободным. Вы это хорошо знаете, ведь вы уже настроили свои радиоприемники на частоту 648 АМ. Именно на этой частоте, на средних волнах, нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами. На северной части Крымского полуострова ваши FM-радиоприемники можно настроить на частоту 105,9 FM, чтобы услышать наш сигнал, ваши интернет-приемники, да, если можно так сказать. Компьютеры, смартфоны, планшеты. Вы можете зайти с них на сайт Крым Реалии и услышать нашу трансляцию. Мы вещаем на сайте Крым Реалии 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Прямые эфиры мы также ведем на страницах Facebook и YouTube. Вот на этих платформах мы ведем видеотрансляцию. Там же мы читаем комментарии, которые вы оставляете под нашими эфирами. Но мы будем рады услышать ваши комментарии в нашем эфире, в вашем же исполнении. Для этого позвоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Поэтому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и из соседней России. Жители материковой Украины могут дозвониться к нам по телефону 044-490-2905. Итак, о чем поговорим сегодня? Дмитрий Кулеба осудил открытие консульства Никарагуа в Крыму. Об этом в блоке новостей. В Крыму растет количество заболевших и умерших от коронавируса. Об этом в центральной части нашей программы. Расследование журналистов Крым Реалии, как медооборудование из Америки и Европы попадает в Крым. Об этом в третьем блоке нашей программы. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Новости.
Украинские правоохранительные органы задержали крымчанина Николая Федоряна, как только у них появились подозрения, что он сотрудничал с ФСБ России. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» рассказал начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров, комментируя арест Федоряна, которого подозревают в государственной измене.
Він раз-два на рік приїжджав за час окупації на материкову частину України. Але справа у тому, що правоохоронні органи України не володіли інформацією щодо його злочинної діяльності. Вона вскрилась лише, коли його під час чергового проходження прикордонного контролю на КПЛ спробували допитати з приводу його діяльності службової як працівника незаконно захопленого на території автономії підприємства «Чорноморнафтогаз».
По версии следствия, Николай Федорян использовал свое служебное положение менеджера «Черноморнефтегаза», чтобы содействовать российским силовым органам в проведении незаконных обысков в домах крымских татар, преследуемых по делам Хизбут-Тахрир, а именно выделял транспорт для сотрудников ФСБ. Херсонский городской суд 9 ноября арестовал подозреваемого в госизмене Николая Федоряна до 5 января 2021 года. Также назначен залог в сумме 1 миллион 537 тысяч. 900 гривен. Сам арестованный свою вину не признает и заявляет о политическом характере дела. Как отметили в прокуратуре, с 2012 года задержанный занимал должность начальника управления транспорта и авиации государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз». После аннексии Крыма в 2014 году он остался работать на указанном предприятии, которое было захвачено и перерегистрировано по законодательству России. Во время заседания суда выяснилось, что задержанный работал заместителем начальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым, начальником милиции общественной безопасности.
Важные события.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал грубым нарушением международного права открытие почетного консульства Никарагуа в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. Я процитирую сообщение. «Это ничтожный и жалкий шаг со стороны власти Никарагуа, который не будет восприниматься международным сообществом и, безусловно, Украиной. Своим шагом Никарагуа только подыгрывает российской агрессии против нашего государства и ставит под сомнение то, что нельзя поставить под сомнение, что Крым Крым – это Украина». Конец цитаты. Министр отметил, что Украина уже инициировала экономические санкции в отношении Никарагуа. Реакции властей Никарагуа на заявление Украины пока нет. Провластные крымские средства массовой информации сообщили 10 ноября, что участник российской аннексии Крыма Олег Белавинцев получил, цитата, патент консула Никарагуа в Крыму от посла Республики Никарагуа в России Альбы Асусенны Торрес. До этого в подконтрольной России администрации Керчи сообщили о ее визите в город. Никарагуа в числе стран, которые регулярно не голосуют за резолюции ООН, инициируемые Украиной по признанию России страной-оккупантом из-за аннексии Крыма.
Крымчане имеют право знать.
Суд в Крыму признал законным решение о вынесении предостережения правозащитнице Лутфие Зудиевой. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказала сама Зудиева. Мотивируя свою позицию о вынесении предостережения Зудиевой, ответчики из прокуратуры пояснили, что, по их мнению, правозащитница способна организовать информационную поддержку несанкционированным массовым мероприятиям. Вместе с тем, отвечая на вопросы Зудиевой и ее адвокатов, представители прокуратуры согласились, что Крымской солидарности нет в списке запрещенных организаций, а журналистская работа Зудиевой – это не экстремистская деятельность. Правозащитница считает, что предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности стали еще одним инструментом давления на активистов со стороны правоохранительных органов Крыма. Лутфие Зудиева намерена обжаловать решение в Европейском суде по правам человека. Напомним, 1 мая 2020 года Лутфие Зудиевой вынесли два предостережения. Одно от полиции, второе от прокуратуры. В обоих документах, по ее словам, нет четких указаний, какие именно действия Зудиевой правоохранительные органы считают противоправными или антиобщественными. Предостережения в Крыму тогда получили около 60 человек. Среди них адвокаты, правозащитники, участники одиночных пикетов, члены Меджлиса крымско-татарского народа, активисты Крымской солидарности.
Новости.
В Крыму сообщают об обвале дороги Дубки-Левотки под Симферополем. По данным телеканала «Крым-24», длина обрушения 7,5 метров. А под мостом, который соединяет развязку, отошла от грунта полимерная сетка и рассыпались бетонные лотки от водоотводных сооружений. Подконтрольной России глава Министерства транспорта Крыма Евгений Кабанов сообщил журналистам, что предварительной причиной обвала является некачественное выполнение работ подрядчика «СИБ-Автобан» по устройству основания дороги.
Компания-подрядчик «СИБ-Автобан», которая выполняла работы, сейчас находится в стадии банкротства. Там возбужден ряд уголовных дел по поводу хищения бюджетных средств. На сегодняшний день там определен подрядчик, наше республиканское предприятие «Крымавтодор», кто будет заканчивать. Там есть определенные сложности с исполнительной документацией. У нас перенесен ввод этой дороги на декабрь 2021. Рабочее движение там открыто, а ввод объекта в эксплуатацию планируется до декабря 2021 года.
На сайте ведомства и на страницах его российского главы Евгения Кабанова официальной информации об этом обвале нет. Комментарии подрядчика также пока отсутствуют. Напомним, что в августе Следственный комитет соседней России возбудил уголовное дело в отношении генерального директора предприятия СИБ-Автобан, российской компании-подрядчика строительства трассы Дубки-Левотки под Симферополем. Экс-главу службы автодорог Крыма приговорили к заключению в колонии по обвинению в злоупотреблении служебным положением, что, как утверждают следователи, нанесло ущерб крымскому бюджету на 900 миллионов рублей. Представители предприятия не комментировали произошедшее. Имя и фамилия обвиняемого, бывшего чиновника, не указывали. Его комментарии или его адвоката также отсутствуют. Строительство четырехполосной объездной дороги на участке Дубки-Левотки под Симферополем началось в феврале 2017 года. Движения по участку открыли 7 февраля 2019 года. Общая стоимость строительства новой трассы по контракту составила более 6 миллиардов рублей.
Важные события.
Турция участвует в переговорах о контроле за перемирием в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу вчера после подписания сторонами конфликта соглашения при посредничестве России. Как сообщает Reuters, выступая на пресс-конференции в Анкаре, Чавушоглу сказал, что соглашение обеспечит передачу Азербайджану 7 районов вблизи Нагорного Карабаха, которые этнические армяне контролировали еще с 90-х годов, называя это буферной зоной. Министр иностранных внутренних дел Турции добавил, что его страна и дальше будет поддерживать своих азербайджанских союзников. Согласно договору, российские миротворцы разместятся вдоль линии фронта в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора, который соединяет этот регион с Арменией. Под контролем армянских этнических сил остается наиболее населенный город и фактическая столица региона Степанакерт. Азербайджан называет этот населенный пункт Ханкенди, а также фактически контролируемая армянами часть Нагорного Карабаха. При этом Москва сразу сообщила, что эти миротворцы должны быть российские. Контроль над транспортными связями сепаратистского региона должны пока тоже держать российские пограничники. О том, что в соблюдении мира должны принимать участие и турецкие миротворцы, в Кремле не вспоминали. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Турция также примет участие в миротворческом процессе. Кроме того, в Нагорный Карабах должны вернуться внутренне перемещенные лица под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стороны должны обменяться военнопленными и телами погибших. Эксперт Украинского института будущего Илья Куса накануне в эфире телеканала «Настоящее время» объяснил, почему сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха ситуация выгодна прежде всего Турции и России.
В общем-то, они получили, Турция в первую очередь получила то, что хотела изначально, вошла в Южный Кавказ в качестве одного из стейкхолдеров и модераторов, закрепить свое влияние, поддержав Азербайджан в войне технологиями, наемниками, вооружениями, усилила свой контроль над Баку и их силовым блоком. И, в общем-то, вышла на вот тот самый приемлемый для них двусторонний формат переговоров с Российской Федерацией прямой, вместо вот того старой конструкции в виде Минской группы ОБСЕ, которую Эрдоган последовательно критиковал в течение всей вот этой военной эскалации. Со своей стороны, Российская Федерация, получается, не выделила никаких, не потратила никаких ресурсов на там военную поддержку Нагорного Карабаха, в общем-то, не вмешивались в конфликт. Сейчас, через ослабление официального Еревана после боев в Карабахе и по политическим последствиям после подписания соглашения, они получают возможность усилить свой контроль и влияние на Армению и протолкнули свою же вот эту идею про российских миротворцев, с которой еще Сергей Лавров носился с середины октября.
Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 90-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон с конца сентября при обстрелах погибли более 100 мирных жителей. Ереван сообщал о более чем 1000 погибших военных. Баку информацию о потерях не разглашает.
Крымчане имеют право знать.
В ближайшее время в Симферополе из кранов снова пойдет мутная вода. Как сообщил гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, это произойдет из-за установки дополнительных насосов на станции «Веселая», с которой вода из Ивановского и Виленского водозаборов поступает в Симферополь. Баженов предупредил, что из-за этого мутность воды увеличивается, а качество ухудшится на какое-то время. С другой стороны, по его словам, подача артезианской воды с запада Крыма благодаря новому оборудованию увеличится на 13-18 тысяч кубометров воды. Далее цитата. «Мы тогда будем с этого направления иметь не 52 тысячи, а около 65 тысяч, даже до 70 тысяч кубометров. Мы тогда на эту величину сократим подъем воды из симферопольских водохранилищ и продлим их емкость на более длительный период. Это задача номер один». Конец цитаты. 2 ноября Сергей Аксенов сообщил, что больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому власти, цитата, готовы к худшему. График подачи воды населению, по его прогнозам, сохранится еще минимум на год. Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Новости.
И новости погоды успеем еще прочитать. В Крыму в среду 11 ноября без осадков, однако по прогнозам синоптиков местами ожидается сильный ветер. Как сообщили в Крымском гидрометцентре, в столице Крыма Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду, температура воздуха до 3 градусов, днем до плюс 10. Это все новости на данную минуту. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о том, как развивается ситуация с пандемией коронавируса на Крымском полуострове. Сохраняется ли у крымчан доступ к медицинской помощи, к медицинскому обслуживанию в этих условиях? И как в этой ситуации может помочь Украина?